Здравствуйте, братья и сестры. С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня я рада приветствовать Юрия Александровича Григорьева. Юрий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хочу представить нашего гостя. Это судебно-медицинский эксперт-криминалист, кандидат медицинских наук, автор книги «Последний император России. Тайна гибели». Но вот само название книги и регалии нашего гостя говорят сами за себя о том, о чем мы будем с вами сегодня говорить. И, конечно же, мне прежде всего хочется поздравить нас всех с этим праздником, царскими днями. Конечно, вот опять же, для меня аналогия с Днем Победы, особенно для первых поколений, да, которые встречали этот праздник со слезами на глазах. Здесь мы действительно празднуем, потому что вся православная Россия собирается на Уральской земле. И тем не менее, очень много, скажем так, тяжелых мыслей, тяжелых тем и неразрешимых еще загадок, которые вот сегодня мы с Юрием Александровичем их коснемся, да. Ну и если сравнивать с Днем Победы, мы говорим о том, что война не закончена, пока не захоронен последний солдат. Если мы говорим об останках царственных страстотерпцев, эта тема особенно тяжелая, да, потому что, ну, вообще, я думаю, что наши радиослушатели помнят, передаются слова царя страстотерпца Николая II, который говорил: «Не ищите, не найдете», да. И вот, тем не менее, пытливые умы все-таки стараются докопаться до истины, и вот эта тема екатеринбургских останков, она остается очень острой, очень актуальной, и мне бы хотелось, конечно, Юрия Александровича попросить рассказать, ну, во-первых, о всех версиях, которые существуют, да, и о своей версии, о своем варианте и его обосновании. Но начнем все-таки, наверное, с того, что я попрошу рассказать о себе, потому что все-таки наука и вера в вашей жизни, да, и что превалировало на тот момент, когда выбиралась тема царская?
Я военный врач по образованию. После получения первого офицерского звания приехал на Северный флот, и вся моя служба прошла там. Сначала на боевых кораблях, потом перешел на берег, потом прошел переподготовку, обучение и стал судебным медицинским экспертом. В качестве военного эксперта я работал до 1995 года. В 1995 году вышел на пенсию. И с тех пор живу в пригороде Ленинграда, но работаю в городском бюро Петербурга, конечно. Полтора года из этих лет я переводился в военно-медицинскую академию. Но, кстати, это тоже имело свой отпечаток. А потом снова вернулся в городское бюро. Что меня к этой теме, знаете, тут есть мистические, наверное, даже какие-то моменты, или, не знаю, предначертания, мне трудно это и назвать. Дело в том, что когда я работал в академии, как раз эта история начиналась, 97-98 год, мой кабинет был в большом там здании морга, а я по характеру жаворонок, я на работу приезжаю очень рано. И вот однажды я, приехав, посмотрел, ну, как только начав там работать, зашел в помещение, где стоят шкафы с медицинскими всякими, знаете, эти белые шкафы стеклянные, в каждом поликлинике они есть. И на нижней полке увидел картонная коробка из-под дамских сапог, на которой карандашом написано «Останки великого князя Георгия Александровича». Я заглянул в ней, там было три косточки. Я был так поражен, что это они беспризорно лежат такие. И когда появился начальник кафедры на работе, я ему спросил, почему так, что происходит. Мне показалось, что он немножко смутился. Коробка в этот же день исчезла. О чем я жалею, что я даже не сфотографировал ее. Но тогда, честно, еще в голову не пришло. А так, с темой убийства царя я знаком с того времени, когда все это началось. Вышла книга Косвинова. Остальные были недоступны, там 23 ступени вниз. Потом, ближе вот к тому моменту, который говорят, перестройка, появилась книга Соколова, потом Дитерихса и так далее, и так далее. И какое-то мнение уже у меня сформулировалось. Я был на стороне Дитерихса и Соколова, потому что с судебно-медицинской точки зрения они, их выводы безукоризненны.
Давайте напомним основные выводы.
Основные выводы то, что они описывают саму подготовку к убийству и убийству. Я эти моменты подготовки, и кто там давал команду, не давал, я эти вопросы сознательно оставил в стороне. Я начал с анализа событий этой ночи, что их убили в Ипатьевском доме, что потом сделали, что написано у Соколова, у Дитерихса, что было две машины, обращаю внимание, что одна машина стояла с работающим двигателем под окном расстрельной комнаты, вторая во внутреннем дворе между двумя заборами. То, что удалось Соколову установить и Дитерихсу, что они написали, что расстрел проходил так, то есть завели в эту комнату полуподвальную, но она вообще-то не подвальная, она на уровне земли.
Угу.
За ее окном стоял грузовик с работающим двигателем для того, чтобы выстрелы были не слышны. Сколько там человек стреляло и сколько было выстрелов? Выстрелов было не меньше 50, вот, по моим подсчетам. Потом, по официальной версии так называемой записки Юровского, трупы через все комнаты, анфиладу комнат, внесли в ту машину, которая почему-то
была с другой стороны.
После, по их версии, после расстрела она уехала в другой конец дома, и трупы носили туда. Что здесь произошло на самом деле? Такую версию придумали, я так в этом уверен, в этой записке Юровского, после того, когда выяснилось, что из книги, ставшей доступным книги Соколова, что в комнатах первого этажа много крови. Что считаю я? Прямо из этой комнаты, если выйти, где их расстреливают, налево дверь на улицу, как раз к этой машине. Вот тут же окно, и тут стоит машина.
С включенным двигателем,
да,
который...
Да, на этом крыльце очень много крови обнаружено. По этой причине и по ряду других факторов я считаю, что трупы выносили именно через эту дверь в машину, которая стояла во дворе. А почему кровь в остальных комнатах? А потому что туда несли отрезанные головы. Что еще меня заставило предположить, что головы были отрезаны? Ну, во-первых, это в некоторых ситуациях наблюдается. Например, даже в наше время, вот когда штурмовали дворец Амина и убили Амина, ведь его голову привезли в Москву, казалось бы, зачем? Ну вот, видимо, надо было убедиться, что его больше нет. Саддама Хусейна, темная история, да? Что-то там голова вдруг оторвалась, не оторвалась, или ему все-таки ее отрезали, никто не знает.
Но еще момент такой, что все-таки многие говорят о мистической роли, да?
Я этого не касался, потому что понял, что я тут очень глубоко уйду от медицины, а я все-таки старался быть ближе к ней, хотя невольно касался и других вопросов. Так вот, ну там еще временные факторы, то, что им пришлось сделать носилки, там, и заглобель, там, все прочее, то есть на основании множества вот этих фактов и проводя хронологический расчет, я установил, как я считаю, что со временем там лукавство.
А какое основание для лукавства, вот как вы думаете? Зачем нужно было вот какие-то детали вообще скрывать? Что происходило?
Скрывать обстоятельства самого расстрела. Там же Юровский пишет, что машина опоздала на полтора часа, приехала в половине второго вместо 12, а уехала в 3 часа. То есть у них было полтора часа по Юровскому. На самом деле у них было 3 часа. А это дополнительное время им нужно было для того, чтобы извлечь драгоценности. У него там есть такая фраза, в одежде же были спрятаны драгоценности, да. Какую-то часть из них извлекали прямо в доме, не раздевая трупы, но разрезая одежду. А кроме того, головы и поведение этой расстрельной команды, там кого-то вырвало, кто-то убежал с поста, кто-то потом, такой как Якимов, он вообще вне себя был на долгое время. Именно это обстоятельство и надо было скрыть. Что происходило дальше? Тут я полностью с Соколовым солидарен. На Ганиной яме трупы выгрузили, по Юровскому их бросили в шахту. Я в это не верю, потому что состояние шахты описано подробно у Дитерихса и Соколова. Она слишком мелкая и непригодна для того, чтобы скрыть тела. Просто они и скроются там. По сути, надо еще принять во внимание, что к этому времени наступило крупное окоченение. Оно легко достаточно разрушается, если окоченевший труп, руки, ноги его там согнуть, разогнуть, окоченение снимается. Но специально-то вряд ли это делали. Потом, по их версии, по Юровскому, бросив туда трупы, попытались обвалить шахту гранатами, бросали туда гранаты. Это тоже небылица, потому что сруб шахты, на нем никаких не нашли осколков от гранат. А самое главное, на телах нет повреждений, взрывной травмы, что обязательно бы было вот на этих останках, если бы на них, прямо на них взрывались гранаты. Никуда они не бросали. Дальше дело было так. Они сняли одежду, остатки разрезанные, и стали рубить трупы на части. При этом под кровью они не заметили некоторые драгоценности, которые были на телах. На шее, наверное, какие-то были образки, были, я думаю, у девушек. Поэтому были повреждены, рубленные повреждения были потом найдены Соколовым на некоторых украшениях. Объяснения им другого быть не может. После этого одежду сожгли в одном костре, а тела сжигали в огромном кострище, больше 3 метров длиной, которое... Ну и после этого уехали, там, 2 суток на это ушло, бензин у них был, серная кислота и так далее. Я с этим совсем согласен, так оно и было. Какое-то минимальное количество останков, потому что даже в крематории не сжечь тело полностью, а уж в костре тем более, что-то оставалось, это было извлечено и где-то или закопано, или уничтожено кислотой, либо то и другое сделано, потому что, как установил Анатолий Михайлович Верховский, я ссылаюсь на него, сам этого я не проводил, но я ему доверяю полностью, человеческие останки, которые побывали в огне, после этого серная кислота их уничтожает мгновенно. А вот если просто тело бросить в кислоту, это будет очень долгий процесс. Так вот, а по Юровскому ничего у них не получилось, в шахту бросили, не получилось, извлекли, 2 суток думали, что же делать, почти 2, там яму копали, двойное оцепление же было, начали копать яму, вдруг появился какой-то крестьянин, и поэтому они отказались от идеи, вот как, во-первых, через двойной кордон пройти, а во-вторых, что им стоило, застрелить его и лишнего свидетеля, нет.
Ну, вообще, вот опять же, зачем такие накручивать фантазии, да? То есть просто для того, чтобы замести следы, чтобы действительно было много версий, и люди терялись в догадках?
Мое мнение такое, конечно, доказать мне его нечего, это просто на основании того, что я давно в теме. Помните, Войков еще говорил, что... Мир никогда не узнает, что мы с ними сделали. Угу. Вот можно ли так говорить, если останки сохранились? Что случайно, под мостиком, не под мостиком, их могут обнаружить просто случайно. Или это с его стороны был блеф? Ну, тут трудно говорить, да, это да. Каждый сам должен домыслить.
Да. И вот эта версия Юровского, да, его изложение тоже можно принять во внимание, потому что можно понять, что это паника, потому что все равно это люди, которые выросли где-то с верой, да, в душе, и что они творили, эту бесовщину, то есть что происходило в душах каждого, да, исполнителя, это просто страшно представить.
Да, поначалу, кстати, они объявляли, что тел нет. Потом, когда вот вышла книга Соколова и дальше, я не знаю, по какой причине, на всякий случай было создано, это моя версия, на всякий случай было создано захоронение. Подобрали 9 тел подходящих. Я думаю, что в то время в России это было абсолютно несложно, да, тут и гражданская война прошла, и лагеря, и то есть все, уж найти близких по размерам, по форме там тел. Но с 9 почему-то не получилось. Кстати, то кострище в Поросенковом лагу, которым якобы сожгли, как они утверждают, цесаревича и великую княжну Марию, оно слишком маленькое, оно меньше полметра диаметром. Как там можно 2 тела жить? Вот какая-то причина их заставила на всякий случай иметь это захоронение. И, наконец, настало время, когда решили, что их надо найти. После этого проведена была вот эта хитроумная операция Гелий Рябов.
Это какой год был?
Это 70 какой-то, я сейчас не помню, 78-й, что ли. Забыл год. Ну, в общем, нашли, якобы. Значит, Соколов установил, что их уничтожили, а Юровский стал говорить, что вот их сохранили под мостиком. А что это власть к этому побудила, я не знаю. А... Такая версия была, могла родиться только по той причине, что у Соколова четко написано, что машина на обратном пути из леса застряла в Поросенковом лагу. И на железнодорожном посту Они у него забирали шпалы, он, там его, он сам и его сын говорит, что слышали там ржание лошадей, они приезжали, там, в общем, потратили сколько-то часов. И вот этот момент был использован для того, чтобы сказать, так вот это мы как раз и захоронили. Но по Юровскому они были в лагу 2 часа. Причем, как он вот говорит, машина застряла после некоторых попыток, это время же длились, им пришла идея, что а вот мы здесь сейчас и захороним, не повезем ни на какие шахты другие, которые... То есть из 2 часов, я думаю, ну хотя бы 15 минут они потеряли на это, пока им идея пришла. Дальше. Вытащили машину, они разделяются для того, чтобы замаскировать, почему 9, а не 11, чтобы в случае, если обнаружат, они не подумали, что это царская семья, трупов же 9, ну, сказка. Якобы сжигают за оставшееся время, ну, пусть все равно 2 часа, 2 тела, роют яму, опускают туда эти 9 тел, зарывают ее шпалами, там укладывают, проехали туда-сюда, следы замаскировали полностью. Я не знаю, можно ли вырыть яму, положить туда 9 тел и снова зарыть их, чтобы от этого не осталось никаких следов. На кладбище нам приходилось быть, одного человека хоронят, и то остается грунта сколько, а здесь 9. Следователь Соловьев говорит, ну, эти 9 тел, это всего лишь 1 кубометр. Да, 1 кубометр, я согласен. Но это если так попробуйте уложить в коробку 1 кубометр, 9 тел. То есть грунта там должны были вынуть много, но это его там не нашли. Ну вот, а теперь самое время вернуться. Что указывает на сожжение? Огромное кострище, которое совершенно не нужно было, чтобы сжигать одежду. Замаскированное, засыпано потом глиной. 11 пудов серной кислоты, 0,5 тонны бензина.
Это уже на Ганиной яме все.
На Ганиной яме. Это все установил Соколов. А что нашел я? Дело в том, что Соколов там обнаружил огромное количество металлических деталей от одежды и обуви. 2 или 3 стреляные пули, свыше 20 кусочков свинца, вытекшего из пуль. А вот оболочек не нашел от этих пуль. А оболочки мельхиоровые были, медно-никелевые. Дело в том, что температура плавления свинца 352 градуса. Это значит, что эти пули были в телах, и температура явно была выше 352 градусов. А вот температура плавления меди и никеля намного больше 1000, поэтому расплавиться не могли. Ну, куда же они исчезли? Я говорю, химическая реакция. Медь с серной кислотой образует водорастворимое соединение. Медь с никелем образует водорастворимый порошок. А почему сохранилось железо, вот эти металлические детали, мелкие, они гораздо мельче пуль? А потому что одежду сжигали отдельно, а там кислота не нужна. Там только сожжение этой одежды было, это очень просто и быстро. Возражают, было такое, что да просто не нашли. Это нельзя с этим согласиться. Дело в том, что Соколов просеивал землю, чтобы найти эти мелкие детали. В 98-м году Авдонин просеивал землю и тоже нашел кусочки свинца, и тоже нашел много мелких от этих металлических деталей, там фистончики, крючочки, а оболочек так и не хватает. Я считаю, что это безусловное доказательство того, что дело происходило именно так. Одежду сняли, тела разрубили, тела жгли в одном месте, при нагревании свинец расплавился и из тел вытек. Но кислотой уничтожали тела не здесь, не в кострище. Они не догорели полностью. И поэтому вот история с медью такая и получилась. Какое возражение есть сейчас? Говорят эксперты, в том числе участники, привлеченные к этой экспертизе, в ходе дела, которое вел Соловьев и сейчас, которое ведет Молодцова. Они говорят, за 2 суток сжечь тела невозможно. Это говорят те самые эксперты, профессора, доктора медицинских наук, специалисты в области судебной медицины, заведующие кафедрами судебной медицины, авторы монографий, люди, которые читают лекции на эти темы, студентов учат. И во всех учебниках у них, тех, кто это писал, можно прочитать. Сожжение тела человека в костре требуется около 2 суток. Но вдруг они забыли то, что писали, и говорят, нет, это невозможно.
Они же.
Они же. Дальше, это еще не все, самое интересное все еще впереди. Они говорят.
Это уже в каком году?
Это было еще следствие, когда шло под руководством Соловьева, и сейчас, вот, в частности, громогласно в прошлом году на конференции Сретенской, если знаете, в Сретенском монастыре было, это все было. И позднее, вот сейчас в публикациях в интернете они это продолжают утверждать. В качестве обоснования они говорят, вот в городе Варанаси в Индии ритуальное сожжение длится 12 часов, и тело не удается сжечь полностью, и останки сбрасывают в воду. Ну, во-первых, мы же говорим про двое суток, а не про 12 часов. Лукавство уже здесь, но это только частичное, есть еще другое. Полная процедура ритуального сожжения в Индии длится двое суток. А 12-часовая – это сокращенная процедура для малообеспеченных, для тех, кто не может оплатить полную, потому что она дорогостоящая. Для сожжения используется сандаловое дерево, не просто так, а оно красное дерево. Это одна сторона. Но дальше. Эти же самые эксперты, не моргнув глазом буквально, говорят, а вот за 2 часа двоих человек в поросенковом лагу сожгли. Им задается прямой вопрос, а как? За 2 суток невозможно, а за 2 часа можно. Говорят, ну они же маленькие были. Это княжна Мария была маленькая, да? И она была отнюдь не малюсенькая девочка. То есть, ну что говорить, лукавство. Но самое-то главное, что они даже не хотят сопоставить. А как? Вы же говорите, за 2 суток даже не сжечь. А и тут же, что за 2 часа запросто сожгли. Лукавство.
Ну, то есть дискуссии-то не получается. То есть дается версия, все, да?
Да, но самое главное, это генетика. Я тут небольшое отступление, с вашего позволения, сделаю.
Да,
вы знаете, мы все верим в то, что случившееся какое-то открытие перевернуло жизнь. Я приведу 2 только примера, с моей точки зрения, хороших. После того, как был изобретен пулемет, в обществе заговорили, все, войн больше не будет. Ведь всех же перестреляют, некому воевать будет. Значит, войн не будет. Какой результат? После того, как изобрели атомную бомбу, ну уж теперь-то точно войн не будет. Какой результат? А после того, как Флеминг открыл пенициллин, что говорили? Ну все, люди болеть больше не будут, мы их победили на века, да. Ничего не вышло. Так вот, сейчас та же история происходит с генетикой. Люди слепо верят во всемогущество, во всесилие генетики. Буквально вчера я еду в такси на телевидение, и таксист, девушка, спрашивает, а что там, служба какая-то, что ли? Ну, по адресу. Я говорю, да нет, вот то-то, то-то. И она мне говорит, так ведь генетика все установила. Люди слепо верят, что генетика всесильна. Да, так же, как верят, что вот, взять череп и можно по нему восстановить лицо. Вот, пожалуйста, восстановили, вот так выглядел первобытный человек. Кто знает, что он так выглядел? Никитин восстановил якобы по черепам с разрушенным лицевым скелетом. Помните, да?
Да, конечно.
А я на это спрашиваю. Во-первых, без лицевого скелета это невозможно сделать. А во-вторых, вот взять, я зашел в интернет, ввел в поисковике актера, исполнявшего роль Ленина. Там порядка 20 людей. Друг на друга совершенно не похожи. Но когда они в гриме, они все похожи. А что удивительного, прическа, борода и усы, ты отдела с генетикой. Она очень тонкий механизм, очень точный, очень надежный, но не всесильный. Наши ученые в 16 году провели исследования московские и опубликовали свои результаты своих исследований, на основании которых заявили, что ядерная ДНК, так называемая, ну, ДНК в нашем организме присутствует и ядерная, и митохондриальная, их используют для генетических исследований. Так вот, ядерная ДНК при нагревании до температуры 200 градусов и в течение 2 часов для исследования непригодна, она разрушена. В этом году эти же ученые провели следующее исследование, опубликовали его, что митохондриальная ДНК при нагревании до 200 градусов в останках имеется в виду, не отдельно извлечь, в течение 2 часов для исследования непригодно. останки якобы цесаревича и великой княжны Марии, 130 там или 140 граммов, мелких предельно косточек, сильно обожженных, и как Соловьев писал, это его фразу можно найти в интернете, почти пепел. О какой ДНК можно вести речь, если температура в костре не, даже не 200 конечно, градусов, а конечно. Минимум 600? Какая ДНК? А теперь поросенков лог. Соколов писал ему, что такое поросенков лог? Сенокосное болото, он написал. Юровский пишет, болото. Машина же застряла, наверное, не на сухой почве, не на асфальте. Другие участники расстрельной команды. Кто-то называет Мочажина. Мочажина – это один из вариантов болота. Да? Кто-то называет топь. Кто-то просто болото. Соловьев вот не возражает. Да они же не специалисты, чтобы оценивать. А я, он говорит, я вот взял саперную лопатку, приехал поросенков лог, копнул и убедился, что это не болото. Тут странная вещь, что он-то тоже не специалист. Uh-huh. И предлагает это сделать мне. Но я вот в этот раз побывал, у меня есть свое впечатление. Когда извлекали эти останки, среди участников этой команды была местный археолог Корякова. Она написала, что почва в поросенковом лагу является глеевым горизонтом аллювиальных болотных почв.
Фраза, ну, то есть болото, одним
фраза
словом.
Сложная, но я ее сознательно запомнил. Угу. Там слово «болото» да. есть. Сам Авдонин, описывая, говорит, кислая среда. Что происходит с телом, которое человеческим, ну не только, просто живым организмом, которое попадает в болото? Развивается так называемое торфяное дубление, потому что в кислой среде болота, где много кислот гумусовых, тело дубится. На севере Европы и в Англии болот хватает, и в них порой находят целые тела, пролежавшие там чуть ли не тысячу лет, и даже присвоили особый термин «болотные люди». Сохранились настолько хорошо, что по ним даже идентификацию можно проводить. Ну, немножко приняв какие-то меры, восстановить черты лица, потому что ткани-то изменены, но они сохранены. Так вот, отрицается всеми, и Соловьевым, ну, Молодцова молчит, и экспертами, что там болото. Но результаты экспертиз в этом году стали известны, вот тех экспертиз по Соловьевскому делу. До этого и сами тексты экспертиз были недоступны. И там черным по белому эти самые эксперты написали, на останках имеются мягкие ткани в состоянии торфяного дубления. Дальше там есть фраза, выделенная жирным шрифтом, фотосъемка, фотофиксация этапов работы и окончательных результатов не производилось в связи с запретом лица, назначившего экспертизу. Ну вот факты один за другим, да? А торфяное дубление – это тоже проведено исследование. ДНК в тканях, которые подверглись торфяному дублению, для исследования тоже непригодно. И вот 16 числа июля Следственный комитет объявляет, генетические экспертизы завершены и полностью подтвердили. 7 человек – одна семья. И причем среди в этой семье и Николай Александрович, император, и императрица, и дочери, кроме одной.
Время передачи подходит к концу, поэтому прощаемся с нашими собеседниками. Это судебно-медицинский эксперт-криминалист, кандидат медицинских наук, автор книги «Последний император России. Тайна гибели», чтобы через неделю вернуться вновь к разговору.